Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, рада вас приветствовать в «Отличной семье». Как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами Татьяна Ваганова, и сегодня мы будем говорить не абы про что, а решили поговорить про родительство. Вот что это для вас? Ну, казалось бы, вроде вопрос такой, да, элементарный, но на самом деле это не так. Вот подумайте, что для вас является важным составляющим в родительстве, как вы чувствуете свою эволюцию, что появляется что-то новое или наоборот отходит, какие у вас на вашем пути включаются откровения. Вот мы сегодня постараемся с моим гостем, сейчас я представлю ее, построить некий такой маршрут, нарисовать карту родительства, где будут свои станции, свои, возможно, такие точки движения. И вы рисуете вместе с нами. Вот даже можно взять сейчас тетрадочку или что хотите, можно взять цветные карандаши, можно ручку, и постройте себе ну, некий такой маршрут. Да? Можно вот даже, допустим, до или после каких-то событий, или сейчас в моменте. И двигайтесь вместе с нами, отмечайте эти точки, эти станции, добавляйте что-то свое, потом поделитесь в комментариях, будет очень интересно и важно вот, почувствовать вашу обратную связь. Ну а с нами замечательный психолог Елена Титова. Я очень рада, что она сейчас вместе с нами будет двигаться по этому маршруту про родительство. Кстати, у Лены так и называется курс, он у нее есть, действующий, существует, так что обратите на него внимание, мне кажется, что там есть чему научиться. Лен, спасибо, что ты с нами.
Добрый день. Рад быть с вами каждый раз, потому что это обогащает и меня в том числе. Более точечно разобраться в какой-то проблеме, задать себе вопросы, посмотреть на нее с разных сторон, потому что твои, Татьяна, комментарии всегда очень, да, оказываются емкими и ценными. И вот в самом начале мне так отозвалась фраза «А что для вас родительство?» Потому что мы очень редко задумываемся над этим. А что такое быть родителем? Потому что это настолько очевидная история, что как будто бы все понятно. Да? Вот ребенок, вот воспитывай, ставь на ноги, да, поддерживай, и будет тебе счастье. Но как будто бы это не совсем так, и поэтому вопрос, который самый первый хотелось бы рассмотреть, а зачем нужны родители? И в отличие, например, от кровных родителей, у приемных есть еще и звездочка, да, как особо, ну, что называется, вопрос особой сложности. И вот ответить себе честно на этот вопрос, зачем нужны родители ребенку, достаточно сложно, потому что первое, что приходит, это любить, это поддерживать, это слышать, это вот, ну, не знаю, напитывать каким-то принятием. Да, вроде все понятно, но никто не может понять, как это делать. Давай разбираться.
Да, давай разбираться. Дорогие, еще раз скажу, вы подключайтесь, пишите нам, задавайте свои вопросы, комментарии, это будет очень интересно. Кстати, хочу вас ориентировать, у нас сейчас страница ВК, новая, там интересный контент, так что вы подписывайтесь, пожалуйста. ВК «Отличная семья», еще мы в Ютубе, там также информация классная, мы даже там будем выкладывать некий эксклюзив, поэтому подписывайтесь и туда. И, конечно, архив «Теос Медиа», не забывайте о нем. Это для тех, кто любит слушать в аудиоформате. Друзья, заходите, к вашим услугам большая-большая библиотека хороших полезных эфиров. Ну что, вот мотивация, конечно, как ты говоришь, это основа основ, то есть когда родитель принимает решение, что да, он берет ребенка в семью, Или, например, когда родители будущие принимают решение, что у них появится в семье ребенок, то есть кровный или приемный. Понятно, что здесь все равно, конечно, сценарии отличные, но тем не менее. Ну, мы сейчас все-таки сделаем акцент на приемных. И вот если мы говорим о мотивации, то очень часто, ну, может быть, я ошибаюсь, вы тогда напишите, дорогие, поправьте меня, но мне кажется, что очень часто мотивация лежит в корне все-таки о себе. Вот о себе. Да. Вот насколько это
очень...
хорошо, нехорошо, вот мы сейчас как раз и поговорим, потому что вроде бы на первый план выходит действительно, ну, сопереживание ребенку и понимание, что ему плохо в детском доме, плохо без семьи, и вот мы ее даем. А когда начинаешь как-то копать, смотреть, прислушиваться к тому, что говорит родитель, как он себя ведет, чего он боится, ты понимаешь, что все-таки эта история была вот про него. Давай вот с этого.
Ну, 10 лет работы в школе приемных родителей не прошли даром, и я очень благодарна судьбе за эту возможность. И тема мотивации, она же идет все время в начале в школе приемных родителей. Да, когда вот мы разбираем, а зачем пришли, почему для вас это важно. И как будто бы, да, она не очень присваивается самим человеком. Как будто бы мотивация – это то, что, ну, вот очевидно и лежит на поверхности. Это причинить добро, да, спасти, вот, помочь кому-то. У меня на заднем фоне собака, и я извиняюсь. Вот, это неконтролируемый процесс. Сейчас я попрошу, чтобы ее убрали жестами. Вот.
Мы даже не видим.
Да, так вот, но мотивация – это никогда не про других, мотивация – это всегда про меня. И для меня особенно ценно, когда есть хорошие специалисты, проводящие диагностику, расширенную диагностику, и когда они прописывают, ну, вот, в характеристику, да, те мотивы, которые движут человеком, и очень часто они не признаются самим человеком. То есть, да, вот это пустое гнездо, ну, вот это все, что очень хорошо известно и описано. Потому что когда начинаются трудности, мы, вот если уже удовлетворили потребность, которая нами двигала, когда мы шли в родительство, тогда мы не готовы с ними справляться, с этими трудностями. А если мы не удовлетворили еще, тогда мы еще готовы преодолевать. Ну, например, да, вот у меня была мотивация, мне нужно вот сказать, да, своим родственникам, вот у меня ребенок, вот я такая, как все, вот у меня полноценная семья. И я сказала, я явила, вот я спасла сиротинушку, и все, запрос удовлетворен, ко мне перестали цепляться. И тогда ребенок мне становится не нужен. И тогда мне очень трудно вкладывать в него любовь, да, воспитывать с пониманием травмы, взращивать, ну, вот то. Но мама может начать двигать другой мотив. А что про меня скажут, если вдруг я его верну? И тогда я закрываюсь внутри семьи, да, маринуюсь в этих проблемах и не иду. Поэтому мотивация для меня всегда играла большую роль. Почему я пошла на этот шаг? Но признаться себе честно очень трудно без хорошего специалиста. Вот как-то так мне это видится. Причем у мужа и жены может быть разная мотивация.
Да, разные мотивации, да. Но вот если мы говорим о здоровой мотивации, потому что она может тоже какой-то быть деструктивной, в зависимости от того, ну, как, из чего вообще мы состоим, да, что в нашей базе, сколько у нас наших внутренних проблем, каких-то неразрешенных, насколько мы, допустим, хотим закрывать бреши для действительно там, своих родных или для самих себя. Может быть, кто-то считает себя неполноценным, если нету ребенка, и он не родитель, или это важно для общества что-то транслировать. Вот все-таки как в этих нюансах разобраться и понять, что да, я, в принципе, в здоровом состоянии с мотивацией, потому что когда мы что-то делаем, вот берем ребенка в семью, с одной стороны, да, причиняем добро, но это в кавычках, конечно, не обижайтесь, пожалуйста, дорогие, мы никого не хотим обидеть. Вот действительно жалко, да, хочется ребенку дать то, чего он был лишен. С другой стороны, ну, вроде бы здоровое такое состояние – это подумать и о себе, да, ну, нормально, мне хочется, чтобы рядом со мной был кто-то близкий, вот мой родной, кто тоже будет думать и обо мне, кто будет разделять со мной печали, радость, ну, там и так далее. Вот как понять, что мы находимся в здоровом балансе, что здесь нету какого-то крена. Например, если говорить опять о том же желании, чтобы рядом был какой-то человек, чтобы не было здесь перекоса в то, что ребенок должен делать нас счастливыми, допустим. А если он нас не делает, значит, соответственно, он виноват.
Ребят, вот закидайте меня помидорами, но я еще не встречала ни одного кандидата. Приемные родители, который бы пришел здоровенький. Ну вот честно, со мной можно не соглашаться, но мы идем исцеляться. В приемность мы все идем исцеляться. И специалисты туда идут исцеляться, и кандидаты в приемные родители идут исцеляться. И вот еще на заре своей практики в приемности у меня состоялся такой очень жесткий разговор, как будто бы я потеряла смысл. Я говорю, ну вот я прям, у меня был такое очень серьезное какой-то кризис, я говорила, ну, понимаете, вот им не надо детей, вообще не надо. Ну, то есть дети не поле... их надо сначала полечить, ну, да, в кавычках, конечно, в кавычках полечить, а потом уже их отпускать к детям, да. И вот тогда один мой мудрый коллега посмотрел на меня и сказал, Лен, если мы их полечим, они пойдут к детям? Я так глаза выпучил, для меня это был настолько шокирующий вопрос. И я говорю, нет. Она такая, ну, и вот он сказал, а что тогда мы будем делать с теми ребятами, которым сейчас очень нужна помощь? Да, и вот в этом смысле я выдохнула. Я поняла, что мы в любом случае идем затыкать свои дыры, которые вот внутри нас, да, и нам правда очень хочется, чтобы ребенок их полечил, чтобы ребенок был сильнее, ответственнее, мудрее, чем я. Но в моменте мы это не осознаем. А дальше мы начинаем как-то с этим справляться. Кто-то хуже, кто-то лучше. Кто-то чуть раньше понимает, что у ребенка нет столько ресурсов. Кто-то чуть позже, а кто-то никогда. Да, и вот к сожалению, да, школа приемных родителей не решает этот вопрос. И вот когда уже нам начали практиковать историю, что приходите через 3 года в школу приемных родителей, через 6 лет, ну, то есть каждые 3 года, пусть это одна и та же как будто бы информация, но это все равно разные специалисты, это новые взгляды, которые мы встраиваем, новые практики, ну, вот как бы, да, обновляется всегда материал, и вот люди в разном периоде, да, своей, становления своего родительства, приходя в школу приемных родителей, они все равно брали для себя что-то новое. А, вот теперь понятно, почему, о чем вы говорили в самом начале. Но когда ты первый раз это слушаешь, для тебя это просто белый шум. Поэтому для меня и важно, чтобы вот была хорошая диагностика стартовая, даже не столько личностных качеств, сколько мотивации. И когда у меня есть честный мотив, пусть даже я с ним не согласна. Нет, я не иду лечить свое одиночество. Я наоборот хочу скрасить, да, вот судьбу ребенка. Но у меня где-то записано. И там через 3 года, когда я понимаю, что все идет не так, я открываю и смотрю, ну, тебе нужна помощь. Ты не можешь справиться со своим одиночеством. А ребенок тем более с этим справиться не может. Ребенок с травмой развития. И вот как будто бы только спустя какое-то время, да, мы можем себе признаться, но мы уже понимаем, откуда все начиналось. Вот для меня ценность в этом. А если дело касается кровных родителей, тогда тоже история. Прежде чем, да, вот, рожать ребенка, вот у меня все время вопрос. Спросите себя, что вы думали, когда вы узнали о своей беременности? И
первая
вот в
реакция.
Этот момент, конечно, и в этот момент много растерянности. А как я буду жить, да? Или наоборот, вау, как здорово, как классно, теперь я смогу колясочку катать. Там же тоже очень много разных мотивов. Да, это вот такая дорожка к тем ответам, а зачем мне вообще ребенок? И вот это такой фундамент и базовая ступенька, на мой взгляд. Вот,
Но
ну
вот,
и...
да, я опять вернусь к приемным, потому что интересно вот прозвучало, что как бы сама тема приемности, она откликается в человеке и резонирует. И ты говоришь, вот люди приходят в эту тему со своими травмами определенными, хотя они, возможно, это не осознают, это приходит осознание потом. Но ведь мы понимаем, что для того, чтобы поднять ребенка, как-то восстанавливать его, потому что действительно процесс длиною в долгие годы. Для этого нужны силы, нужен ресурс. И часто мы говорим в эфирах о том, что родители, не забывайте, да, что вы призваны, вы пришли для того, чтобы отдавать. Отдавать, отдавать, отдавать и в этом находить свое счастье. То есть то, что вы способны дать тому, у кого этого нет, а у вас это есть, вот в этом ваша база, от которой
И
вы можете тут идти. Это
конечно, и
может вас греть и радовать.
когда мы говорим это в начале пути, кандидаты в приемные родители, да мы только ради этого идем. Да вот у нас столько любви, да у нас такой большой дом, да у нас хороший достаток, да у нас столько ресурсов, мы готовы отдавать и отдавать. В этот момент они оказываются слепо-глухонемыми в отношении того, что они пришли брать. Они пришли брать, и они пришли исцеляться. И вот напоминать им об этом чуть-чуть можно. Ну, напоминать себе об этом, если я приемный родитель, кандидат в приемные родители. Если у вас уже есть опыт, спросите себя, что я пришла исцелять когда-то давно, когда я пришла за первым ребенком. И вот, как я уже сказала, дальше мы либо встраиваемся в этот опыт, либо нет. Потому что когда я готова отдавать любовь, когда я готова поддерживать, когда я готова идти в долгий путь и растить ребенка, я готова это делать с данным конкретным ребенком. Ну, даже если у меня есть фантазия, что вот я уже выбрала себе ребенка, то это всего лишь фантазия. У меня в голове есть идеальный образ, как это должно сложиться. И там никаких ошибок, там никаких, там, не знаю, да, препятствий, ямы, обрывов, там вот я вкладываюсь, и я вижу горящие глаза, ребенку все лучше и лучше, там нет никаких травм, ребята. И это очень оторванный от реальности образ. Вот, поэтому для меня нет каких-то деструктивных, да, или каких-то продуктивных, да, хороших и плохих мотивов. Для меня важно просто это знать. Вот знать и соглашаться или не соглашаться, это уже второй вопрос, время покажет, но быть честным с самим собой. Вот. А уже следующая ступенечка, да, не только почему я пришла в приемность, а вот уже следующая ступенечка, кто такие родители и зачем я нужна своему ребенку. На этот вопрос мы тоже очень редко отвечаем, прямо как говорится, ртом и вслух. Да, вот.
Ну
Ну
давай
что
мы
ж
сейчас
я
как
тут?
раз и да, как раз давай это и сделаем. То есть мы уже одну станцию обозначили, мотивация, да,
Да.
и что в этом нам делать, как ориентироваться, что действительно жизнь есть жизнь, и мы просто можем включаться в процессе, потому что иногда не получается сделать это на берегу. По разным причинам, вот как ты озвучила, потому что человек не готов, потому что пока еще не способен, и только в процессе вот этого путешествия он может что-то открыть для себя, про себя, и это важно, потому что это залог тогда именно конструктивного уже развития отношения с ребенком. Тогда мы можем становиться сильными и действительно что-то давать. Вот давай тогда про миссию родительства. Да. Зачем?
Ну, вернемся, да, и к школе приемных родителей, к курсу про родительство. Самый первый вопрос, который я задаю каждому взрослому человеку, зачем нужны родители? И там появляется очень много классных слов, вот можно даже в комментариях написать, да, зачем нужны родители, причем написать первое там 5 вариантов, потом полчасика послушать, написать еще 5 вариантов. Как будто бы они очень классные, они очень розовые, и они очень про любовь, заботу и нежность. И второй столбик, который всегда появляется, что мы делаем на самом деле? чтобы понять, подходит ли то, что мы делаем на самом деле, к тому, что мы должны делать и зачем мы вообще нужны своим детям, надо очень хорошо понимать, а что значит это. Потому что первое, что родители говорят, это любить. А что значит любить своего ребенка? Да, мы все любим своих детей. Но вот вопрос в том, как любить. И для меня как бы очень ценно еще замечать, в каком историческом периоде мы живем, в каком социальном, культурном, да, политическом контексте мы живем. Потому что, например, любить ребенка там 100 лет назад, это отдать его в подмастерье в 6 лет, и, в общем-то, все. Да, вот я о нем позаботился, я
Потому что
обеспечил
ему
ему.
нужно, да, дать профессию, да,
Конечно.
самое
Вот.
главное, да.
А любить ребенка сейчас и отдать его там в 6 лет куда-то, да, это как будто бы уже и не любовь вовсе. И здесь надо, правда, честными быть с самим собой, что значит любить ребенка. Вот для меня эта история смотреть на ребенка честно. Вот не. Потому что мы все время смотрим через призму иллюзий. Мы точно знаем, какими должны быть наши дети. Да, и вот если ты соответствуешь этой моей фантазии ребенка, тогда я тебя люблю. И вот здесь приходит наша любимая фраза «любить ребенка безусловно». А как его безусловно любить, если он в носу ковыряет, уроки срывает, на меня огрызается? Да, как его можно любить в таком случае? Да, не очень понятно. Да, тогда что значит безусловно любить? И вот в какой-то момент, да, у меня появилась фраза «быть на стороне ребенка». И она очень сильно отличается от слепой защиты. Да? То есть вот есть такая категория родителей, которые мне все равно, вы говорите, он мне самый лучший, я его в обиду не дам, и вот они танком прут против всех и против своего ребенка в том числе, когда они так говорят, что ты в любом случае у меня белый и пушистый, а вот эта лягушка, которую они тебя называют, это не про тебя. А быть на стороне ребенка – это разговаривать с ним честно в любом возрасте. А особенно честность любят наши дети. И невозможно врать, как только ты начинаешь играть с ними в любовь, и они начинают играть с тобой во что-то другое. Так вот, если ты совершил плохой поступок, да, ты совершил плохой поступок. Если я злюсь сейчас на этот поступок, да, я злюсь сейчас на этот поступок. А если тебе нужна моя помощь в этом поступке, она может быть посильная, но я в любом случае на твоей стороне, но с последствиями тебе придется столкнуться. Да? Но я не перестану быть на твоей стороне, потому что ты. И это очень легко делать, когда, ну, вот там медовый месяц, вот эти все первые стадии, да, взаимодействия с ребенком, и очень трудно делать, когда это происходит систематически. Да? Ну, то есть ребенок регулярно прогуливает школу, он туда не ходит. Да, и вот там родитель приходит, говорит, вот я ему уже 5 раз говорила, мы 10 раз договаривались, последний раз он кровью клялся, да, подпись поставил, что он будет ходить в школу, и он все равно не ходит. И вот спросить себя, какие чувства я в этот момент испытываю, а я сейчас на стороне ребенка или нет, а хочу ли я понять, что с ним происходит, хочу ли я разобраться. Да, в том, как вообще решить эту ситуацию, или я захлебнулась в собственных чувствах. Ну, и вот эта безусловность принятия, это понимать, что в любом случае в моем доме ребенок, да, у которого есть определенный опыт, этот ребенок требует особой включенности, и я на его стороне. Нравится мне это или нет, потому что я взяла на себя ответственность. И вместе мы преодолеем. Вот для меня любовь – это верить. Верить в ребенка. Верить не в то, что все плохо, все пропало, не своим фантазиям и страхом, а верить в то, что мы сможем справиться. И это бесценный вклад.
Я вот здесь хотела бы отметить, знаешь, еще 2 момента. Один про родителей, другой тоже про ребенка, но он тоже как бы про родителей. То, что мы смотрим на ребенка и через призму каких-то своих фантазий, и через призму своего опыта. То есть как нас любили. Потому что когда мы задаем вопрос, а что значит любовь, мы говорим прежде всего про свой опыт, про то, как к нам относились наши родители. Что значит эта любовь? Причем очень интересно, что на ментальном уровне это может быть один сценарий, то есть когда человек что-то читает, смотрит, действительно мы включены в современную жизнь, и у нас очень многие родители продвинутые, и они могут цитировать там Петрановскую или еще кого-то, говорить правильные вещи, но когда они находятся в реалии, здесь и сейчас, в конфликтной ситуации, они проявляют себя так, как в них вложили понимание любви, что значит любить. И вот эти вот все фразы избитые, допустим, бьет там, значит, любит, вот меня пороли, поэтому там я вырос настоящим человеком. Ментально это можно отринуть и сказать, нет, ни в коем случае, но внутри продолжать с этим жить. И вот это очень тоже такая мина замедленного действия. Семейный сценарий.
Однозначно. Ну, я сейчас тогда, наверное, когда я все это рассказываю, я имею в виду родителей, которые не просто взяли ребенка и растят, а я имею в виду родителей, которые все-таки работают над собой. Не просто слушают, а встраивают это в свой опыт. И я безмерно благодарна благотворительным фондам, проектам, которые работают с приемными семьями за тот вклад, который оказывается, за возможность получать бесплатные консультации, за обучение своих специалистов, и за ну вот, работу служб сопровождения на местах. К сожалению, да, есть очень много недостатков, но приемный родитель обязан, ну вот все-таки обязан, да, бесконечно работать над собой, осознавать свои чувства, осознавать свои мысли, да, выстраивать план своих действий. То есть это было бы здорово, чтобы кровные родители этим занимались, да, но не всегда это удается. Поэтому мы транслируем снова и снова, да, травматичный опыт. Но для приемного родителя это, мне кажется, ну, как бы странно ни звучало, это профессиональная обязанность. Поэтому, когда я замечаю, что мне хочется приколотить своего ребенка гвоздями к полу, потому что со мной так поступали, да, стоп, в этом момент я звоню своему психологу и иду, отрабатываю эту историю. Потому что если так, тогда мне невозможно верить в ребенка. Тогда я каждый раз сам проваливаюсь в собственного ребенка и в собственный детский опыт и наказываю своих обидчиков, да, в виде того, что происходит с ребенком. К сожалению, очень часто бывает так, что родители читают, слушают, ходят на семинары, но не присваивают. И да, ты совершенно точно говоришь, все понимаю, сделать ничего не могу. Да, вот, чтобы делать, надо, да, работать, надо все-таки идти в личную терапию.
Да, мы все-таки взяли такую крайность, да, прибивание гвоздями, ну, это правильно,
ну,
хорошая картина.
Я люблю такие дурацкие, да, метафоры.
Да, с другой стороны, да, это могут быть такие нюансы, ну, казалось бы, вроде бы незначительные, но они важные. Например, да, когда трудно хвалить ребенка, потому что нас не хвалили. И мы ждем результата такого, чтобы был ах, для того, чтобы сказать, ну, ты молодец, то есть ты заслужил вот эту похвалу, потому что мне это давали в детстве, меня хвалили только тогда, когда там я приносила золотую медаль. А если уже серебро, ну, значит, не дотянула, значит, не дожала. Нет, а впереди есть кто-то лучше тебя и так далее, да. И много нюансов, там, обнимашки какие-то, да, вот тактильные прикосновения, потому что мне многие родители приемные делились, там, а мне трудно, вот я помню, как одна мама рассказывала, говорит, у меня вообще это не язык любви мой, вот прикосновение. Говорит, а у мужа и у приемных детей именно такой язык. Она говорит, и мне так тяжело было вот это все в себя вмещать, но тоже она с этим работала потихонечку, да, то есть давала себе прям такие практические задания подойти, обнять, там потрогать, там провести рукой специально. Но потом это все вошло в ее естество, как мы говорим, присвоение, да, то есть это стало уже какой-то и потребностью, то есть она выработала в каком-то смысле язык любви. Вот об этом. Потому что действительно иногда очень трудно понять, что ну, здесь проблема. Вот я не хвалю, ну и что, правильно, потому что не заслужил. Там не обнимаю, но меня тоже вроде особо не обнимали. И вот связать это с тем, что над этим надо работать, и что у ребенка есть эта потребность, особенно у ребенка, и ребенка-сироты, потому что он этого не получал. Как раз и хвалить, и обнимать, и там поддерживать. Вот в чем особенность.
Ну, когда вот в тот, да, зачем нужны родители, тем, чтобы бесконечно работать над собой, осознавать, присваивать свой опыт, и уже исходя из этого взаимодействовать с ребенком. То есть, вот помните, я в самом начале сказала, закидайте меня помидорами, но к нам приходят исцеляться. Ну вот, да, в сиротство приходит исцеляться. Мы все равно приходим залечивать какие-то раны. А свое одиночество, невостребованность, невозможность выстраивать контакты. Ну, это только то, что вот прям часто распространенное, да, нереализованность свою. Ну, то есть там много чего, вот там 18-20 мотивов, по-моему, да, которые, каждый из них отражает что-то. И, разумеется, ну, так почему-то по закону жанра, да, мне дадут именно такого ребеночка, который будет регулярно выстреливать в ту самую рамку. Да, у меня была клиентка, она говорит: Лена, я проработала 20 лет директором школы, и я все время спрашивала: как? Как вы не можете заставить ребенка учить уроки? Как? Это от вас зависит, это вы тут не спрашиваете. И потом она приходит в прием. Ну и, конечно же, первый вопрос, который она задала на консультации: Лена, как заставить его учить уроки? Да, ну, то есть, конечно, мы все равно находим что-то, что дает нам ответы. И этим, ну, как бы, ну, триггером, да, может стать все что угодно. Плач ребенка, например. Я все время спрашиваю родителей, сколько минут плача вы можете выдержать? Задумывались когда-нибудь, да? И если я могу выдержать только 5 минут детского плача, то потом я начну говорить: так, все, хватит. И я начну злиться на то, что мой ребенок плачет. А некоторым детям на 20 минут, чтобы проплакаться, да? Или меня будет раздражать, что он плохо учится, потому что в нашей семье все хорошо учились. А раз ты пришел в нашу семью, ты обязан хорошо учиться. Да, я буду испытывать стыд, если ты будешь плохо учиться. Ну, то есть, конечно, любые истории, которые приносит ребенок в семью, они могут, что называется, разнести родителя. И здесь тогда вопрос: я остаюсь на стороне ребенка, хватает ли у меня для этого ресурса, или я проваливаюсь в свои собственные чувства?
Дорогие, ну вот у нас уже, да, что-то заполняется на листе бумаги, карта у нас проявляется, мы говорили о мотивации изначально, чтобы мы задали себе вопросы, подумали в эту сторону, говорили о себе, о том, чтобы обратить внимание на себя сначала, на свои потребности, свои особенности, какие-то неровности, которые нужно залатать, подтянуть, чтобы быть в более ресурсном состоянии, прежде чем входить в историю и брать ребенка, потому что там нужно будет отдавать. Вопрос, способны ли мы на это, или мы хотим больше получить. Дальше мы с вами говорили про самого ребенка, про то, что значит быть родителем, почему вообще родителю нужен ребенок. Это тоже целый пласт. Говорили о сценариях семейных, о том, каким образом нам в них не застревать. И как раз, мне кажется, сейчас вот можно еще выделить особенности ребенка, его потребности, но оно тоже связано, конечно, с отношением родителя к самому себе, к миру. То есть насколько я в состоянии оценить особенности своего ребенка. Это, я помню, вот мы разбирали, это уже когда у нас был эфир об ученичестве, там дети с особенностями развития, потому что родители не понимают, там, что должен быть определенный уровень нагрузки, что в обычной школе будет тяжело. И они иногда копья ломают, губят свое здоровье, здоровье ребенка, потом все равно приходит к этому результату, да, что нам надо уходить, потому что мы не справляемся. Но сколько было потерь? То есть можно все это было сделать гораздо безболезненнее и наиболее продуктивно, если бы отдали ребенка в коррекционный класс, ничего страшного, понимая сразу, что нету, не будет там Эйнштейном или еще кем-то в какой-то области, и это и не важно. И здесь мы опять возвращаемся к мотивации, к пониманию самих себя, то есть для чего у нас ребенок, да, как мы с ним взаимодействуем, что мы проецируем.
Ну и к идеям, которые мной движут. Да, вот все-таки, если составить честный список, зачем нужны родители, тогда вот таких историй, когда мы копья ломаем ради того, чтобы доказать всему миру, он у нас нормальный, да, или она у нас вот хорошая, тогда как будто бы они исчезают. Потому что я могу смотреть на ребенка как на ребенка. И если я понимаю, например, да, что это ручка, я не доказываю всему миру, что это помидор. Вот. И да, первый большой-большой пункт это, конечно, привести в порядок свои эмоции, чувства, свое ментальное здоровье и работать над этим первые 5 лет как минимум. То есть ребеночка взяли и с психологом подружились. Можно одного, второго, третьего, да, сейчас и онлайн огромное количество фондов предлагают безоплатные консультации для приемных родителей, но найти своего специалиста, которому доверяете, и работаем над собой. Не он у нас, и мне скажите, что с ним делать, а я вот это чувствую, поэтому мне важно понимать, что с этим делать, на меня влияет какая-то идея. А вторая история, да, вот, которую сейчас подошли, это прошлый опыт самого ребенка. Опять же, к сожалению, большинство новичков приемности, они уверены, что можно взять стиражку и стереть все, что было до, да, и начать с чистого листа. Поэтому очень важно понимать, что мы берем ребенка вместе с его историей. И эту историю невозможно отсечь, невозможно забыть, хотя и не всегда возможно помнить. Это тоже очень важно. Сейчас уже, мне кажется, большинство специалистов, да, уверены в том, что с ребенком надо говорить про прошлое, важно признавать, да, биологических родителей, важно помочь ребенку встроить их в свою жизнь. Но опять же, смотри, пункт первый, насколько я, как приемная мама, готова к этому, потому что даже, не знаю, в кровных семьях, когда папа ушел, бросил, не знаю, да, то он, конечно, очень нехорошее животное с рогами, и ребенок об этом обязательно должен знать. А когда кровные родители, да, вели себя ужасно плохо, так что ребенок оказался в социальном учреждении, а я, как герой-спаситель, принимаю его в свою семью, то, конечно, признать, что эти люди дали жизнь моему ребенку, невероятно сложно. Однако, да. Слава богу, что все больше специалистов, ну, вот в моем окружении уже все, да, и все больше приемных родителей склоняются к тому, что тайна усыновления – это не полезно, что очень важно понимать, что ребенок состоит наполовину из папы и наполовину из мамы. И причем из тех, которые ему дали жизнь. А дальше мы уже начинаем, да, вот этого ребеночка, да, ставить на ноги, укреплять мышечную массу, наращивать. Но в целом признать историю важно, признать родителей важно. Второе, что тоже очень важно, это дать возможность признать, что вот у него был такой опыт. Да, его не кормили, да, он там подвергался насилию, да, он подвергался жестокому обращению. Но не делать из этого шоу. К сожалению, да, очень часто приемные родители, они на фоне, да, вот на фоне ужасных кровных, бессознательно. Ну, то есть нет такого, сейчас вот я специально так расскажу, чтобы корону себе поправить, да? То есть они рассказывают ужасные истории из жизни ребенка, и как будто бы, вот это секрет, вы никому не говорите, но вы знаете, на самом деле там вот такое было. Да? И вот это не история про то, что я признаю этот опыт, а это история про то, что я распространять сплетни, почувствовать себя спасителем. А вот знать тот опыт, который был, ну, если уж прям так совсем коротко, то да, это было, и мне очень жаль, что с тобой это было, и больше с тобой так не будет. Ну, и когда вот, условно говоря, даже вот теми же интонациями ребенок может сказать, да, это было, я в этом не виноват, и со мной больше так не поступят, да, мои мама и папа, да, вот те приемные родители, они больше не позволят так себя вести со мной, но я буду проверять. На всякий случай, да, ребенок всегда, а ты точно меня больше не будешь бить? Никогда, никогда. И они все равно нас проверяют и дергают за эти ниточки, и некоторые родители позволяют себе бить ребенка, и тогда он говорит, ну вот, вы мне врали, значит, меня бить можно. Вот. Но это тоже очень индивидуальные случаи, и это тоже истории, ну, как бы про смелость и про честность. А я правда могу признать, что, ну вот у него другие родители. А я правда смогу не конкурировать с этими родителями. А я правда смогу принять ту историю, которая случилась с моим ребенком. Потому что ведь и приемные родители очень часто игнорируют знания о ребенке. Да? Девочка там подвергалась сексуальному насилию в течение 2 лет в возрасте от 4 до 6, и вот в 9, да, она вот идет в приемную семью. Будет этот опыт влиять? Будет. Можно его игнорировать? Нет. Стоит на нем концентрироваться и говорить, ну, у тебя же вот это. Нет. Стоит обучаться тому, как взаимодействовать с ребенком, имеющим сексуальную, да, вот эту травму сексуального насилия? Да. Стоит ли игнорировать, ну, какие-то знания экспертов? Ну, вообще можно, но лучше нет. Да? И вот для меня все-таки родительство и история с приемностью – это воспитание с пониманием травмы. Вот как только я слышу, что сироты такие же дети, как все остальные, что они ничем не отличаются, вот у меня кровь из ушей идет, и я от таких специалистов сразу убегаю. Потому что, ну, это неправда. И
Это неправда, да.
это неправда. И
Они дети,
воспитывают.
конечно, как дети, которые, естественно, хотят нормального детства, и они его заслуживают, и родители, и семьи, и то, что у них есть определенные потребности, как, естественно, есть у каждого ребенка, это да. Но мы тоже часто говорим, ребят, да, если вы входите в эту тему, вы же должны понимать, для этого и есть школа приемных родителей, где там стараются как-то разложить по полкам, открыть глаза, во что вы будете входить. Здесь надо работать над собой, прежде всего работать со сознанием особенностей своего ребенка, его травм, постоянно расти, постоянно двигаться, потому что это процесс живой, это могут быть прогрессы, это может быть откат, это может быть период стагнации какой-то, да, и вы постоянно на волне вот этого обучения и движения, потому что иначе никак. Да.
И вот для меня особо ценно видеть, когда приемные родители, вот те кандидаты, которые приходили, и спустя там уже 5-6 лет мы встречаемся, и ты видишь, насколько сам человек вырос. И тогда, даже если трудно, даже если да, что-то идет не так, тогда это все преодолимо. А если вот родитель каким пришел, таким и остается много лет, тогда, конечно, ну, это не значит, что семья разваливается, но ребенку очень трудно в такой семье. Не только потому, что он растет, да, требования родителей не меняются, а еще и потому, что он в очередной раз вынужден отказаться от себя ради того, чтобы сохранить своих взрослых.
Да, так что мы еще раз давайте выявим какими-то там пунктирами или цветами, что про родительство это про себя, про свои чувства, потребности, травмы, трещины. Мы это лечим, мы про это узнаем. Такое, выходим на путь исцеления. Второе это про особенности ребенка. Мы должны знать, что он пережил, что он испытал, как это может отразиться на его характере, психике, какие потребуются специалисты, там и так далее. И оцениваем свой ресурс, готовы мы в это войти, в эту историю, потому что нам нужно будет отдавать. Да. И третье – это вот постоянное учение. То есть мы не можем пройти школу приемных родителей, на этом сказать: все, хватит, я всему научился. Это вечный процесс, это вечное движение. Ну вот тоже еще прям два слова, у нас уже немного времени осталось, но мы так или иначе об этом говорили с тобой в течение всего нашего разговора. Это опять, возвращаясь к себе, понимание своих чувств, потребностей, умение рефлексировать, умение, скажем так, проходить через конфликтные ситуации, через стрессовые ситуации, не застревать в этом, делать выводы, тоже расти. Это пока без ребенка, да, и понимать свои чувства, потребности, озвучивать их. Потому что вот мне кажется, что у нас в большинстве своем с этим очень большие проблемы. Мы не понимаем, что мы чувствуем, нам тяжело это озвучить, или мы путаемся, да, тяжело об этом говорить, как сказать, чтобы быть услышанным другим человеком.
Учиться, учиться и еще раз учиться.
Учиться.
Но помните, что любой прочитанный материал, увиденный в лекции материал, он должен быть присвоен. К сожалению, мы очень много знаем и очень мало применяем. Поэтому не бойтесь лишний раз сходить на школу приемных родителей, потому что вы проходили ее там 5 лет назад. Не бойтесь пройти тренинг родительский, который вам предлагает служба сопровождения. Да, если вы увидели какого-то специалиста, который вызывает у вас симпатию и доверие, видите, у него какой-то курс, ну, придите на этот курс. Потому что пока ты не начнешь работать над собой, ты не сможешь это делать с ребенком. Да, вот сегодня была консультация, да, мама говорит: я очень хорошо понимаю чувства своего ребенка, но свои понять не могу. Я говорю: вообще-то чувства чувствуют. Да, и для этого есть немножко еще, ну, еще один канал. Ну, то есть их можно понимать, но их бы здорово было чувствовать. Но поскольку вы не чувствуете себя, вы и ребенка не учите чувствовать свои чувства. Вот. Поэтому в очередной раз скажу то, что верю свято: у здоровых родителей здоровые дети, и чем больше вы вкладываете в свое ментальное здоровье, тем больше получают ваши дети.
Да, я бы тоже еще добавила просто из практики: не надо бояться практиковать что-то новое, там построение фраз каких-то или еще что-то. Потому что, да, сначала, вот говорю, как тоже и режиссер, что, конечно, это тяжело, потому что будет все это казаться искусственным, оно таким и есть, оно пока не ваше. Но, как я рассказывала сегодня про маму, которая расширила свой язык любви и приняла вот этот язык прикосновения, то же самое здесь. Если вы будете практиковать, то, да, через какое-то время это станет вашим. И все эти фразы, они будут рождаться уже не как по учебнику написано, а у вас уже гармонично, естественно. Только тогда вы можете этому научить ребенка. Это правда. И вообще, на самом деле, родитель – это же, ну вот что он передает? Он передает свой опыт ребенку. Это вот как наследство. И это сейчас не про машины и квартиры, потому что и при всем этом можно быть несчастным. Это как раз умение понимать себя, принимать себя, выстраивать отношения с окружающими, вписывать, учиться вписывать себя в этот мир, чего-то достигать, да, опять же, там, побеждать, строить семью. И, наверное, это самое главное, вот это наследство передать своему ребенку. Это будет его база, на которой он будет строить уже что-то свое. Поэтому, дорогие, всем советую, да, и учиться, и не унывать, конечно, и двигаться вперед. Я надеюсь, что этот эфир был вам полезным. Пишите, пожалуйста, ответьте на все наши вопросы, которые мы здесь озвучили с Леной. И обратите внимание на ее курс про родительство. Правда, это не реклама, и мы не договаривались до этого. Но просто я вот всем рекомендую, зайдите туда и посмотрите, возможно, это для вас. Во всяком случае, это возможно, это пространство открыто. Лен, спасибо тебе огромное. Как всегда,
спасибо.
Было очень здорово,
спасибо.
Интересно и глубоко. Дорогие, до новых встреч.
Будьте здоровы.